Часть третья. «Что случилось?» — подозрительно спросил Л.М., когда участники экспедиции вошли в его кабинет и устало опустились на те же стулья, с которых они поднялись 18 веков назад. «Что это значит? 10 минут назад вы вышли из моего кабинета и спустя 10 минут снова возвращаетесь?» «Это для вас 10 минут, Л.М.», — ответил Барни. «А для нас прошли часы. Машина профессора действует так, что самое первое и самое трудное препятствие мы преодолели. Теперь нам известно, что время атрон профессора Хьюита работает даже лучше, чем можно было ожидать. Перед нами открыт путь к тому, чтобы перенести в прошлое целую съемочную труппу и заснять исторически совершенно достоверный, полнометражный, широкоэкранный, реалистичный, дешевый, высококачественный фильм». Наша следующая задача уже попроще. Сценарий. Вы правы, как всегда, Л.М. И получилось так, что у нас уже есть сценарий. Очень реалистический, более того, патриотический. Если я спрошу вас, Л.М., кто открыл Америку, что вы ответите?
Христофор Колумб в 1492 году.
Именно так думают все. Но на самом деле честь ее открытия принадлежит викингам.
Разве Колумб был викингом? Я-то всегда считал, что он из евреев.
Бог с ним, с Колумбом. Еще за 500 лет до его рождения корабли викингов отплыли из Гренландии и открыли землю, которую они назвали Винланд. Сейчас доказано, что это была Северная Америка. Первая экспедиция под предводительством Эрика Красного, то есть Эрика Рыжего.
И думать забудь. Ты хочешь, чтобы нас занесли в черный список за выпуск коммунистического фильма?
Пожалуйста, выслушайте меня до конца, Л.М. После того, как Эрик открыл эту страну, туда приплыли викинги, создали поселения, построили дома и фермы, и все это под водительством легендарного героя Торфина Карлсефни.
Ну что за имена? Их тоже придется менять. Я уже вижу центральную любовную сцену. «Поцелуй меня, мой милый Торфин Карлсефни», — шепчет она. Нет, не пойдет. Не больно-то здорово.
Барни, нельзя переделывать историю, Л.М.
А чем же еще мы занимались всю жизнь? Сейчас не время на меня наседать.
И это ты, Барни Хендриксон, который когда-то был моим лучшим директором и продюсером, пока эти вшивые кретины вконец не разорили нас.
Возьми себя в руки. Первоочередная задача кино — совсем не воспитание.
Мы продаем развлечения, и если они никого не развлекают, их никто не покупает. Именно так я смотрю на вещи. Вы берете своего викинга, называете его Бенни или Карло или другим хорошим скандинавским именем и создаете сагу о его приключениях.
Именно об этом я и думал, Л.М. Например, о дне битвы, в которой он, конечно, побеждает. Но он не находит покоя, такой уж у него характер. Тогда он отправляется во свояси и открывает Америку. Затем возвращается и говорит: «Смотрите, я открыл Америку!» И они делают его своим королем. Затем девушка с длинными белокурыми волосами, ну, парик, конечно, она машет ему рукой каждый раз, когда он отплывает, и обещает ей вернуться. И вот теперь он уже постарел, на висках седина и шрамы на лице, он много страдал, и на этот раз вместо того, чтобы отплыть одному, он берет с собой девушку. И они вместе отплывают при пламенеющем закате в новую жизнь, как первые пионеры на Плимут-Рок.
Ну как? Как всегда потрясающий, Л.М. Вы не утратили своего таланта.
Барни устало вздохнул. Доктор Йенс Лин, у которого глаза чуть не выскочили из орбит, издал звук, как будто его душили. Но-но, ничего этого не было, все записано в летописях. И даже мистер Хендриксон не совсем прав, считая, что Винланд открыл Лейф Эриксон, сын Эрика Рыжего. Здесь существуют две разные версии. Одна взята из Хаукбука, а другая из Флата Ярбука. «И достаточно», — проворчал Л.М. «Ты уловил мою мысль, барни? Даже если в исторических книгах все это немного по-другому, мы можем слегка подправить здесь и там, чуть-чуть изменить в других местах, и перед нами готовый сценарий. Кого ты прочишь на главной роли?»
«Раф Хоук будет идеален в роли викинга, если только нам удастся его заполучить. А на женскую роль неплохо бы актрису с выразительными формами. Слайти Тоф. Она сейчас свободна, у нее простой. Последние две недели ее проныра-агент обивает пороги в моей конторе. Ну вот откуда я узнал, что она на мели и обойдется нам по дешевке. Дальше тебе понадобится сценарист. Используй для этого Чарли Чанга. У него с нами контракт. Он специалист по таким картинам».
«По библейским сюжетам, может быть, но не по историческим фильмам», — с сомнением сказал барни. «И если уж говорить откровенно, вниз с креста, на мой взгляд, не фонтан. Или другой фильм, идя по водам Красного моря».
«Цензура зарезала, вот и все. Я сам одобрил оба сценария, и они были великолепны».
Внезапно за стеной раздался хриплый рев, и Л.М. замер на полуслове.
«Слышали?»
«Это наш викинг», — объяснил Текс. «Он все лез в драку, поэтому мы оглушили его, сковали и заперли в душевой вашего заместителя».
«Что еще за викинг?» — нахмурился Л.М.
«Из местных жителей», — ответил барни. «Он напал на грузовик, поэтому мы захватили его с собой, чтобы доктор Лин с ним поговорил. Поставщик информации».
«Тащите его сюда. Вот кто нам нужен. Человек, который знаком с местной обстановкой, может ответить на наши вопросы о съемке фильма.
Да чего нужен туземец, который знает все ходы и выходы, особенно когда снимаешь на натуре?»
Текс и Даллас вышли из кабинета, и через несколько минут, на протяжении которых слышался звон цепей да звучные удары, ввели викинга. Он остановился на пороге, оглядывая комнату осоловелыми глазами. Только тут удалось впервые внимательно рассмотреть его. Викинг был огромный, почти 7 футов ростом даже без рогатого шлема, и волосатый, как медведь. Спутанные белокурые волосы свисали ниже плеч, а пышные усы исчезали в волнах бороды, накрывавшей грудь. Его одежда состояла из грубошерстной куртки и штанов, причем все это скреплялось и удерживалось на месте целой системой кожаных ремней. От викинга исходил терпкий запах рыбы, пота и смолы, однако массивный золотой браслет на его руке не казался лишним. Глаза викинга, голубые, почти небесные, синевы, свирепо смотрели на присутствующих из-под густых бровей. Он был избит и закован в цепи, но, очевидно, не сломлен, так как стоял с высоко поднятой головой, расправив плечи.
«Добро пожаловать в Голливуд», — обратился к нему Л.М.
«Садитесь, налейте ему стаканчик, барни, и располагайтесь поудобнее. Как вы сказали, вас зовут?»
«Он не говорит по-английски, Л.М.» Лицо у Л.М. Гринспена вытянулось.
«Да, барни, я бы не сказал, что мне это нравится. Не люблю говорить через переводчиков. Слишком медленно и ненадежно».
«Окей. Лин, действуй. Спроси его имя».
Йенс Лин забормотал себе под нос спряжение старонорвежских глаголов, а потом заговорил вслух. «Ватхеттер Мадрин». Из горла викинга вырвалось лишь рычание. Он игнорировал вопрос переводчика.
«В чем дело?»
— нетерпеливо спросил Л.М.
Я думал, что ты болтаешь на его наречии. Он что, не понимает тебя?»
«Необходимо терпение, сэр. Старонорвежский был мертвым языком почти 1000 лет, и мы знакомы с ним только на основании письменных источников. Единственный современный язык, который стоит ближе всего к старонорвежскому, — исландский. И сейчас я воспользовался исландским произношением и интонацией».
«Ну хорошо, хорошо, мне не нужны лекции. Успокой его, умасли несколькими стаканчиками виски и примемся за дело».
Текс подтолкнул стул к пяткам викинга, и тот опустился на него, свирепо озираясь вокруг. Барни взял бутылку Джека Даниэльса из бара, скрытого за поддельным Рембрандтом, и налил половину высокого коктейльного стакана. Но когда Барни поднес стакан к губам викинга, тот резко отдернул голову в сторону и зазвенел цепями, сковывавшими запястье.
«Эйтр! Яд!» — старонорвежский, — огрызнулся он.
«Он думает, что вы хотите его отравить», — объяснил Лин. «Ну, разубедить его нетрудно». Барни поднес стакан ко рту и сделал огромный глоток. На этот раз викинг позволил поднести стакан к своим губам и начал пить. По мере того, как содержимое стакана исчезало в глотке, глаза у викинга открывались все шире и шире.
«Один Окфрик!
Один и Фрея, скандинавские боги!» — радостно завопил он, осушив последнюю каплю и стряхивая с глаз слезы.
«Еще бы, это ему не понравилось! 7.25 бутылка плюс налог», — проворчал Л.М.
«Готов побиться об заклад, что там, откуда он явился, нет ничего подобного. Ну, спроси-ка снова его имя».
Викинг нахмурился от напряжения, пытаясь понять вопрос, который повторяли ему и так, и сяк, и, наконец, уловил, чего от него хотят.
«Оттар», — ответил он.
«Ну вот, хоть какой-то прогресс», — отозвался Л.М. и бросил взгляд на часы. «Ведь уже 4 часа утра, а мне хотелось бы уладить это дело как можно скорее. Спроси этого Оттара о валютном курсе. Кстати, какими деньгами они пользуются, Лин?»
«Дело в том, что в основном у них миновая торговля, хотя упоминается серебряная марка».
«Именно это нам и нужно знать. Сколько марок за доллар?» И пусть не пытается ссылаться на инфляцию. Мне нужны цены на свободном рынке. Больше меня не проведешь, и, если понадобится, мы купим марки в Танжере».
Внезапно Оттар взревел, рванулся вперед, опрокинув свой стул и отшвырнув попавшегося на пути Барни. Тот грохнулся прямо на растение в горшках и сгробастал обеими руками бутылку виски. Он уже почти поднес ее к губам, когда кастет Текса опустился ему на затылок, и обмякшее тело викинга рухнуло на пол.
«Что это такое?» — закричал Л.М. «Убийство у меня в кабинете? В нашей фирме и так хватает сумасшедших. Отвезите этого парня обратно и найдите мне другого, кто говорит по-английски. В следующий раз я хочу обойтись без переводчика».
«Ни один из них не говорит по-английски», — угрюмо проворчал Барни, осторожно извлекая из своего костюма шипы кактуса.
«Тогда научите его, но хватит с меня сумасшедших».